Шалом, дорогие друзья, доброе утро. Сегодня на дворе 27 число месяца Тамуз, третий день по субботе, а мы с вами собрались вместе для того, чтобы продолжить изучать Танах, и сегодня будем изучать шестую главу книги Бамидбар или книги Чисел. Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и защитить всех тех, кто оказался на войне, оказался под обстрелом, всех тех, кто потерял близких. Пошли утешение в их сердца. Всех тех, кто находится под обстрелом, защити, защити и дай сил, веры, упования. Всех тех, кто потерял свой дом, дай возможность найти новое место жительства, начать жить заново. Всех тех, кто в растерянности, в скорби, может быть, охвачен ненавистью. Исцели всех тех, кто оказался раненым, пораженным на этой войне. Благослови свой народ и дай ему мира. Отец Небесный, благослови нуждающихся в пропитании. Пошли достойную работу, так, чтобы время было на общение с детьми, с семьей, на изучение Писания. Чтобы были средства на добрые дела, на помощь другим, чтобы достаток и избыток был в каждом доме. Благослови исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных, дай им мира, стойкости, надежды, упования. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. А мы с вами продолжаем изучать Тору, и сегодня с Божьей помощью читаем шестую главу книги Бамидбар или Числа в русском переводе. «Вайдабер Адонай эль Моше лемор». И говорил Господь Моше, говоря, «Дабер эль бней Исраэль». Говори сынам Израиля, «Веамарта элеем», и скажи им, «Иш о иша», мужчина или женщина, «Киефли линдор недер назир». То выражение содержит удивительный глагол «Яфли», «Если учудит поклясться клятвою Назария». То есть, если выделиться, выделить себя как-то тем, что поклянется клятвою Назария. «Леазир леадунай». Отделиться для Господа. Некоторые комментаторы говорят, что наш отрывок не зря следует за предыдущим отрывком о сатье. Когда человек смотрит на какие-то тяжелые ситуации в семейной жизни, ревность, блуд, и одна из причин блуда – ревности чаще всего злоупотребление алкоголем, как говорят комментаторы. Какими-то страстями, какими-то похотями этого мира, которые сами по себе, то есть вино само по себе не зло, но оно может вести к злу, если им чрезмерно пользоваться. Также любая другая страсть, любое другое удовольствие, любое другое стремление к наслаждению. И поэтому человек, который смотрит, так, в кавычках говоря, куда катится мир, или до чего докатился мир, может сподвигнуть себя к такому упражнению, как воздержание, как какое-то аскетичное воздержание. И Тора здесь говорит, какой аскетизм она прописывает человеку, желающему заняться аскетизмом. «Ми яин весахар язир» – «от вина», от виноградного алкоголя и от злакового алкоголя он отстранится. Хомец яин, хомец сахар лоиште. Ни уксуса винного, ни уксуса другого не будет употреблять. Коль мишмирета навим лоиште. Никакого продукта из винограда не будет пить. Ванавим лахим вхевешим лояхель. И влажный, то есть живой, свежий виноград и изюм, то есть сушеный виноград, не будет кушать. То есть интересно, что Тора в первую очередь говорит человеку отдаляться от винограда. Хотя много раз мы видим, что Всевышний благословляет виноградники человека и вино человека. Коли имей назиро, миколя шариасе, мегефен, вияйн, михацаним, альзаг, лойхахэль. Во все дни назарейства своего, от всего, что сделано из вина, начиная от косточек и кончая тонкой кожуркой, не будет есть. То есть есть разные напитки, например, запа, который делается из кожуры винограда. И можно сказать, это не только виноград, это виноградная кожура, она ничего из винограда нельзя пить. Это первая часть ограничений, которые на землю себя накладывает. Кроме того, что человек, конечно, удаляется от вина, он удаляется от вина, которое его расслабляет, веселит, может его опьянить, он еще и удаляется таким образом от тех, с кем можно общаться за бутылкой вина, от посиделок с вином, удаляется от определенного круга лиц, от определенного круга общения. Следующий запрет, который касается того, кто взял на себя желание, взял на себя добровольно обет аскетизма, это Тора не повелевает делать и, в общем-то, не поощряет нигде делать. Это то, что человек, так сказать, с перепугу наложил на себя такие вот карантинные дисциплинарные меры. Кольхимей недер назиро, во все дни клятвы назарейства его, а он может сказать, я буду назареем на 3 месяца, на год, и если не говорит конкретно, то речь идет на годе. Но может сказать, я буду назареем на 7 лет, на 20 лет, это для важно, это он сам определяет. Коль имей недер назиро, во все дни клятвы назарейства его, тар лёя авора рошо, бритва не пройдет по его голове. Альма элегатта ямин. До того момента, когда исполнится срок, который он назначил Господу. То есть, если человек стал назареем на год он не должен брить головы своей. Если на 7 лет он не бреет головы своей. Кодыш е ле Адонай. Гдоль пера цар рошо. Поэтому он растит свои распущенные, растрепанные волосы. Волосы связываются со святостью. Природа волос такая, что, в общем-то, у человека что растет изнутри наружу? Волосы. По всему телу волосы прорастают изнутри человека наружу. Это, собственно, излияние человека наружу. Можно так сказать, символ агрессии, агрессия как движение вперед человека, прорастание вперед – это волосы. И, конечно, если мы говорим с точки зрения сохранения себя от похоти и скромного вида, то сегодня для скромного вида человек подстригся бы покороче, а здесь длинные волосы становятся таким покрытием, в которое человек как бы закутывает, прячет себя от всего окружающего. Есть еще один аспект про длинные волосы у женщины, что известно, как говорит сама природа, учит нас, что у женщины волосы обычно длиннее, чем у мужчины. Почему так? И откуда вот эта тенденция, как объясняли ее мудрецы, и как она объясняла в иудейской традиции? Поскольку женщина согрешила первое с плодом дерева. Комментаторы толковали так, это мидраш, это не мое мнение, просто я его сейчас объясняю вам позицию. То как согрешивший, как грешник, который прикрывает свою голову. Мы часто видим, что преступники в суде, когда их показывают, майку на голову надевают, стараются голову прикрыть, женщина прикрывает голову волосами из чувства стыда, прикрывается из чувства стыда. Мужчина за собой такой степени вины не чувствует, поэтому он открытый. Здесь, как бы закрываясь волосы, человек выражает свою застенчивость, стеснение собой. Застенчивый человек, человек, который стесняется и боится показаться, он, конечно, не ревнивый человек, не человек, который претендует на что-то в этом мире. То есть волосы могут быть таким покрытием, которое символизирует скромность и смиренность. Но поскольку снова нету здесь в Торе конкретного объяснения, почему именно волосы, ведь на самом деле волосы могут быть символами красоты. Давайте вспомним Авшалома, сына Давида, который считался красавцем, и так много просто его волос написано. Есть много разных взглядов, как на это посмотреть, поэтому и толкований насчет волос много. Коль хмей дзиро ле Адонай, а нефеш меет ле яво. Во все дни своего назрейства Господу не будет прерываться даже к мертвой душе. То есть, естественно, для человека пойти попрощаться с умершим родственником, особо матерью, если дар Бога умерли, и кем-то из близких. Назарей не может этого сделать. Если даже для священника разрешено к ближнему семьи, для первого священника ни с кем не разрешено, то для Назира это запрещено полностью. Одно из как бы антонимов святости, к которой Назир стремится, а Назир уже назван нами Кадош святой, это нечистота. Поэтому Назир удаляется полностью от всякой возможности прикоснуться к чему-то нечистому. Он должен храниться в полной чистоте. Леавив в Леймо и отсутствуемо матери своей Лейтамы, даже к ним не выйдет у нас граница, прямо там, когда они умрут, Кинезер Раав Аль-Рошо, потому что венец, он же Назир, удаляющийся, или, можно так перевести, увенчавший себя, поэтому венец Божий на нем. Здесь мы можем увидеть в этих стихах буквальную параллель со священником, когда про священника сказано точно такими же словами: у священника тоже есть Незер, тоже есть вот эта вот корона Божья на голове его. Во все дни своего свят он Господу. Так непростая аскетика. Если человек уж решил заняться аскетикой, вот это программа минимум, которую человек должен принять на себя, если ты, как говорится, хочешь тренироваться, выйти уровень совершенства, глядя на то, может быть, глядя на то, куда падает этот уровень. Если ты вот пришел к такому, что тебя ни до добра не доведет, если ты не ударишь в аскетизм, это не трамплин, это все-таки костель, это аскетизм. Назарейство, которое он здесь представлено. Тиемот металлов. Если умрет при нем кто-то, не надо скорняться. Ну, кто-то при нем умрет. Была царица Израиля, с которой это сейчас не скорил подряд. Тамарош Назиру. И осквернилась голова венца его. Угля хорошо, пьем тарато, пьем швей и гельхайно. У Вьемашмини его считает Турим, а в восьмой день принесет две горицы, ушли Блюна, или два голубя, или Коин, аль Петрух Мухмаэль, придет к священнику, к воротам скиней, Васа Коин, и Хадли Хатат, и Хатли Ара. И тогда Коин сделает одного из них в жертвоприношение за грех, одного в жертвоприношение, и искупил его. Мешер Хатага Нефеш, Викенешет, Рушо Боемову. И он искупит его от того греха, что он оказался неожиданно оскверненным, и искупит его голову в этот момент. Что произошло? Прошел форс-мажорный случай. Назир не ожидал, перестраховался, соблюл все нормы предосторожности. Но что делать, когда он ехал в автобусе Краснодар-Адлер, в автобусе кто-то неожиданно умер. И некуда деваться было нашему Назиру, он осквернился. Поэтому он, проезжая в Адлер, идет к священнику и говорит, так и так со мной случилось, 7 дней ждет, потом идет приносить жертву и говорит, так и так со мной случилось. Священник говорит ему, ну, и в Иерусалиме там жертвы, и начинает сначала свой отчет. И тогда с нуля те 7 лет, которые обещал, или те 5 лет, которые обещал, или те 3 года, которые обещал, Назарей снова начинает назарействовать. Выезжает, разрывает имя Назаро, и снова начинает отшельничествовать или назирствовать Господу днями назирства своего. Выезжает, ведь значит, на то, Ляшам, и принесет барана годовалого в жертву повинную военным решением и плюхи там и низу. А прошлые дни пропали не в счет, потому что осквернилось назарейство его. То есть даже если он из 7 лет, 6 дней, 6 лет от назарейства, то нужно начинать 7 лет заново, потому что цельный срок это было назначено изначально быть ему такой вот таблеткой. Снова обратите внимание, здесь нету каких-то сглаживаний углов или какого-то здесь Господь тебя помилует, здесь Господь тебя умастит, потому что ты же сам взялся, давай мы тебе это засчитаем, давай мы тебе так сделаем. Очень достаточно жесткий закон по отношению к человеку, который всего-то выделился, отделился от всех вроде бы в благочинности, благопристойности и аскетизме. Но какая-то милость, какие-то поблажки здесь по отношению к этому человеку не видны. Он взял на себя этот труд, он этот труд делает. Везет Турат Назир, бьем лят имей Назиро. А вот учение о Назире, когда исполнится дни, если все-таки Назир успешно преодолел свой срок. Я вижу, то ль пэта хойн маэт. Придет он к шатру священства, выкраивает курбану Адонай и принесет жертву Господу, кевис бешнато тамим и хат ле оля, а тому барана ле оля, в жертву всесожжения. Жертву всесожжения, понятно, это благодарность. Слава тебе, Господи, что мне удалось 7 лет назарейства удачно преодолеть. Кивсай хат ватвимали хатат. Одна овца годовалая жертве хатат. Про хатат, жертву очистительную, мы еще поговорим, жертву за грех. Ваяли хат тамим лишлемим. И одного олененка в жертву шлемим. Жертва шлемим, тоже понятно, это возвращение к обществу, так сказать, возможность проставиться народу, который ждал его возвращения. Что такое все-таки хатат и почему он должен просить хатат? Потому что, по сути, человек попросил для себя условий более легких. Если я скажу, Всевышний, я хочу на 7 лет не видеть что-то, что меня особо соблазняет, не упражняться в том, что для меня особо трудно. Я беру такой не только аскетический на себя обряд какой-то, в каком-то смысле я беру и академический отпуск. Монашество тоже в каком-то смысле духовный академический отпуск. Убегая от своих задач, от своих противостояний, от выполнения того, для чего я создан, на что я потрачу, собственно, Божьи ресурсы, на самоисправление там, где я, и вот в таком состоянии, в каком я есть, должен бы был работать. Поэтому жертва за грех приносится. И кроме того, он приносит меху, весаль мацот, солет и корзину из муки крупного помола, халот блюлот бешемен из хал, которые разбавлены в масле, то есть такое заварное тесто, вракиким мацот и промазанное маслом окрестнахи у минухтам неспехим. И это все идет добавлением к дару. Выкрива коин лифней дунай гласа эдхатату вэталату. И принесет в жертву священник это перед Богом, и сделает он и жертву за грех его, и жертву всесожжения его. Вэтияль яасэ зэбах шлемим, а из оленя сделает приношение мирное Господу, а сана мацот на корзине с опресноками, выясе коин эт минхато вэт нисфо, и сделает священник минху и все сопутствующее для этого, и все. Назарей свободен от своего назарейства, он отбыл, как свой назарейский свой срок, в гилях назир, петахоэль моэд и трошо, тогда обрывает голову свою назарей у входа в шатер, в лихах отца хорошо назро, в натан галеша шартах отзывах шлемин, и положил волосы с головы своей на огонь всесожжения. В лихах окоэн, зира башеля мина яль, Вихаяр Масор Хат Минасаль. И взял священник лопатку готовую от оленя. Вихаяр Масор Хат. И одну из опресных хау из корзинки. Вирахик Масай Хат. И одну мацу. Винатан Аркапей Назир. И хар. Вирахиху Назир. И даст его на руки свечей, на руки Назаре, который обрился. Вэнифа тамакоэн, нуфалиф не адунай, и вознесет их Господь. Снова они такой танец своеобразный танцуют. Куда же ули коэн, алахазет нуфа, вэншока трума, вэхариштэ назирьяй. То, что священник заберет себе, это будет ему на его святую трапезу священнику. А с этого момента Назарей может пить вино. Все, срок Назарейства закончился. Зот Турата Назир, Ашер Идер, Курбаноли Адунай. Это учение о Назарей, о чем он приносит жертву Господу. Мельвада шарнитикат едо, квинедро шарнидер, как яце, альтурат назаро. Очень важно, что независимо от того, сколько, на что он способен, должен заплатить столько, сколько положено. Столько, сколько поклялся. То есть я не могу сказать, окей, я не могу сказать, окей, я заплачу столько-то и столько-то, я принесу такие-то жертвы. И потом сказать, нет у меня, я бедный Назарей, у меня едва хватает на горлицу. Поэтому Назареи многие находились в Иерусалиме и ждали, когда найдутся меценаты, которые могут за них заплатить, за их жертву. И мы читаем об этом в истории с Павлом, который заплатил за жертвы, освобождающие многих Назареев от обеда Назарейства. Они стали свободны. То есть вопрос взаимоотношения Павла и храма, если очень коротко. С 22 стиха совершенно другая, но удивительная тема. «Вайдабера Адунай или Моше Леймур». И сказал Господь Моше, говоря, «Дабера ля Аарон, вэльбанав, скажи Аарону и сыновьям его, Леймор, говоря, «Ко тверху Эдбне Исраэль». Так благословляете народ Израиля. Амор Лейм, говори им. То есть, одна из задач священников, сыновей Аарона, служителей Божьих, передавать Божье благословение народу Израиля. Как можно передавать Божье благословение? Можно возлагать руки на всех, поливать всех водой, посыпать всех рисом или конфетами. В иудейской традиции Бог повелевает священникам простирать руки и с простертыми руками благословлять сынов Израиля так, чтобы с пальцев, с кончиков пальцев, как человек ощупывает пальцами, ощущает пальцами тонкое прикосновение, не исходила божественная шехина. И таким образом священники, поднимая руки, благословляют еврейский народ, прикрывая строительство. В общем, есть у меня отдельный урок о благословении священников, там это подробно разобрано. А здесь есть просто слова, которыми велено Аарону и сыновьям благословлять сынов Израиля. Точно такими же словами благословляют сыновей и дочерей отцы семьи, например, перед шаббатом. «Еварехиха Адонай ваишмиреха». «Да благословит тебя Господь и да сохранит тебя». Благословит, подключит к источнику, сохранит, сохранит тебя, чтобы ты и оставался подключенным к этому источнику. То есть не только даст тебе, скажем, какое-то благословение, но позволит тебе это благословение хранить и приумножать. Он с тобой не только в начале пути, но и по всем этапам твоего пути. Он с тобой в начале, и он с тобой и все время. Он не дает дар, он дает тебе дар и пестует, развивает в тебе этот дар. Дар, способность, имущество, что бы то ни было, любое благословение. Яэр Адонай панав элех. Осветит Господь лицо свое к тебе, ваихунека. И слово ихунека можно понять, как воспитает тебя, можно сказать, как сделает в тебе новоселье, будет делать в тебе новоселье. То есть Господь живет в тебе, и он в тебе делает генеральный ремонт, и он в тебе делает ремонт по последнему слову духовной техники и духовной моды, по последнему слову своего духовного, твоего духовного развития. Он тебя постепенно обновляет. Он в тебе светильник, он светит, смотрит на тебя светящимся лицом, его лицо горит, как фонарь, но не только светится тебе. Оно еще и светит и своим светом наполняет, делает тебя все более и более восприимчивым к этому свету, воспитывает тебя этим, хинух, это воспитание, но и обновляет, как оно воссельствует в тебе каждый раз, вот эту твою воспитанность новую, фиксирует, и как бы это постоянно и ремонт, и новоселье, и жизнь в обновленном доме. Иса Адонай панав элеха, расположит Господь лицо свое к тебе, вейсем леха шалом, и даст тебе мир. Господь будет смотреть на тебя, и его взгляд, его наблюдение даст тебе мир. Представьте себе, что вы где-то находитесь, ваше начальство смотрит на вас. В некоторых странах бывает мимо полицейского, который обладает малой силой, пройти трудно. Представьте себе, что вы работаете, сзади подошел начальник и на вас смотрит. Ну, не всем это удобно. Некоторые думают, скорее бы он уже ушел отсюда. У любого человека, наверное, есть какой-то неудобный такой человек в его жизни. Вот здесь Господь приходит, и он смотрит на тебя, И это добавляет тебе мира. Его присутствие в твоей жизни, ощущение, что он смотрит на тебя, оно дает тебе мир. Очень часто нас воспитывают неправильно и говорят, вот Богу же сейчас не нравится то, что ты делаешь. Бог становится манипулятором, которого я приношу как аргумент своим детям, чтобы доказать, что они не правы, а я прав. Бог на моей стороне. Это мы с Богом сейчас обиделись. Это мы с Богом сейчас рассердились. И, конечно же, это печальные такие отношения с Богом. Благословение говорит, после всего того, что Бог для тебя сделал, так облагодетельствует тебя Бог, как спонсор, который приехал из далекой страны, вижу часто, как в каких-то компаниях, где, куда приезжают американские спонсоры, начинают, ну, как это водится, траву красить. А здесь спонсор смотрит на тебя и дает тебе мир. Это его присутствие говорит, он и дальше будет тебя охранять, он тебя действительно хранит, он тебя действительно любит. Это не только его проект прославления, это еще и проект любви. И завершается это все. Вы самые тшми, Альбина Исраэль. И вы положите имя мое на сыновей Израиля. Некоторые комментаторы говорят, и в некоторых общинах, мы это видим в некоторых документах, которые занимаются недостаточно, что это как написать на человеке, принадлежит Господу, Святошли Адонай, написать о каждом из детей Израилевых. Тем самым, когда происходит это благословение, когда оно работает, в сердце верующего, оказывается, написано самое Кадошли Адонай, свят Господу. И я благословлю вас. Вы благословите их, я благословлю вас. Это можно понять так, это можно понять, я благословлю их. Вы благословите их, напишите на них мое имя, и это мое имя будет им вечным благословением. Такая вот совершенно разным, но, по-моему, очень важная, полная много всего, шестая глава книги чисел или Бамидбар. Про волосы. Это то, о чем говорил апостол Павел, что не дано женщине вместо покрывала не украшение, а прикрытие, как символ атрибут скромности. Да, в этом говорит Мидраш. Почему женщина растит длинные волосы, а мужчина не растит? Потому что женщина чувствует, что согрешила, а мужчина не чувствует, что согрешил. Наверное, и в древности лицо в суде прятал совершивший преступление. То есть женщина прячется, потому что чувствует, больше ощущает, скажем так, чувство вины. Скажем так, больше ощущает свою греховную природу. Такой был изначальный подход в том, что такое волосы. Сегодняшний сухой закон у некоторых христианских общин – это хорошее ограничение или просто человеческая заповедь и форма определения «наш, не наш». Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Дело в том, что я встречаю людей, которые реально добрые, хорошие христиане. Но я знаю, что если они выпьют рюмочку вина, то у них слетит крыша, и они могут потерять себя, сделать очень много глупостей. И поэтому как многим людям просто не стоит пить. Это не значит, что надо огульно запрещать алкоголь. Но если какие-то общины приняли на себя, что в общественном пространстве для себя они алкоголь не пьют, это нормально. Делать из алкоголя какой-то такой вот жупел, который, запрет которого определяет своего, я думаю, что это неправильно. Но сразу я скажу, что я не их. Вот. Я не пью алкоголь уже несколько лет, просто потому что мне это мешает работать, мешает думать. Но если кто-то пьет, и ему легче от этого думать, не страдает семья, не страдает служение, ничего не страдает, Я не вижу в этом особой проблемы, снова без злоупотребления. Злоупотреблять можно и молоком, и вот недавно человек решил выпить 37 литров морковного сока и умер. Вот буквально несколько недель назад была такая история. Так и что ж теперь нам морковный сок запретить? Эти морковный сок – здоровый напиток. Я думаю, что Тора много говорит и о пользе вина, и даже Новый Завет говорит о пяти разводах вина. Просто речь идет о том, что нужно знать норму, нужно понимать меру всего. Если в каких-то общинах, странах, народах у каких-то людей есть опасение, что человек меру потеряет, норму не знает, это приведет к распаду семьи, и вся община решает ради слабости этого брата отказаться от вина, ну что ж, это можно понять, но я бы не выводил из этого снова общий закон. Я не думаю, что нужно проводить какую-то параллель назарейства с еще чем-нибудь. Нет, это я не вижу параллели с крещением, честно сказать. Поэтому мне дальше рассуждать трудно, именно потому что не вижу. А какую силу имеет это благословение не из уст священников и не в адрес не израильтян? Это такой вопрос. Знаете, многие говорят, что эта заповедь дана сыновьям Аарона. И сказано часто про то, что дана сыновьям Аарона, сказано, а чужой, прикасающийся к этому смерти, умрет. Не один раз сказано. Поэтому, может быть, это просто опасно. Одно лекарство может не работать для другого и так далее. Я бы осторожно к этому относился, но давайте скажем, что просто в отрыве от контекста это просто человеческие слова. Они означают определенный смысл. Дальше, состоится ли сказанное дальше, я благословлю их, это ведь решение Божье. Поэтому думаю, что нельзя сказать, что никакой силы не имеет, как обычная простая человеческая молитва. Давайте скажем так. Не меньше, чем обычная простая человеческая молитва. Скажите, Рав Иоанн Креститель был назиром? Да не похоже, чтобы он был назиром. Я не припомню, чтобы ему обещали, чтобы он был назиром. Поскольку он коэн, то едва ли бы он брал на себя такое обязательство. Нет, скорее всего, Иоанн Креститель назиром не был. Кто в основном на практике давал обет назарейства? Мы очень мало об этом знаем. Либо это были раввины после 60 лет, их 3 или 4 или 5 во всем Писании, либо это были молодые юноши, я думаю, что это в большей части, так сказать, молодежная такая идея взять на себя кучу обязательств. Когда чуть-чуть становишься старше или чуть менее моложе, то перестаешь чувствовать столько смелости, может быть, а может быть, начинаешь понимать, что ты не настолько сильный, чтобы за такое браться. И не каждый обет можно на себя брать, стоит на себе брать. Талмуд рассказывает много о молодых людях, которые брали на себя такие обеты, но с другой стороны, значимо, что и царицы брали на себя такой обет. Ведь и женщинам, как мы видим в самом начале, тоже можно. Ну что ж, вроде бы все, ответили. Тогда что, продолжаем на следующей неделе, на том же месте, в тот же час. Всем шалом и доброго дня.